Добрый вечер. Как всегда по пятницам мы с вами общаемся, и я отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Вот вы видите название сегодняшней темы такое «Простота и простаковатость». Может быть, немножко как-то заглавие кому-то режет слух, но я вам скажу, в связи с чем возникла такая тема. Я вам сейчас прочитаю. Значит, вопрос, ну, небольшое как бы такое письмецо с вопросами ко мне, и в связи с чем у меня возникла вот такая тема, которую я решил с вами рассмотреть. Значит, здесь мы сейчас ознакомимся с письмом, и вы тогда поймете, почему у нас такая тема. Здравствуйте, Александр. Я некоторое время слушаю ваши рассуждения на библейские темы. Очень часто вы говорите о том, чтобы мы были мудрыми и рассудительными. Я полностью согласна с вами и сама стараюсь так поступать. Но, к сожалению, у меня мало что получается. Я не конфликтный человек. Всегда стараюсь избегать споров, доказательств, препирательств. Я считаю, что лучше я останусь обиженной кем-то, нежели буду стараться доказывать кому-то то, с чем он категорически не согласен. По натуре я мягкая и покладистая и простая. Я не имею никаких амбиций и ни на что не претендую, как об этом говорит Писание и вы в своих проповедях. Но у меня постоянно появляется причина для переживаний. Я вроде бы делаю все правильно, как написано в Библии. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Этим вы возложите на голову ваших противников горящие уголья. Это она цитирует. Но, к сожалению, все эти уголья всегда оказываются на моей голове. Мне каждый старается сесть на голову, в скобках пишет, муж, дети, даже на работе, хотя я работаю аккуратно и ответственно. Ко мне относятся, извините, как к дурочке. Иногда мне так и говорят прямо. Что я не так делаю? И что мне сделать, чтобы в корне поменялось отношение ко мне со стороны других людей? Я молюсь, но ответа почему-то не получаю. Все остается по-прежнему. Посоветуйте мне, пожалуйста, что и как сделать, чтобы изменить ситуацию. Заранее благодарю вас. Ну, не могу сказать, что буквально у многих или у всех точно такие же ситуации случаются, да. Но вы видите, и я думаю, что это тоже, ну, не сказать, что и совсем уж, как говорится, редкие случаи, когда мы делаем что-то по Писанию, и в то же самое время, ожидая один результат, получаем совершенно иной результат и, к тому же, неприятный, которого мы не ожидали и на который мы с вами не расстраивались. Вот как вы видите, да, ну, человек пишет, что старается жить по Писанию, да. Вот него типа не воздавать злом за зло, ругательством за ругательство, да. И этим вы возложите горящие уголья, как написано в Библии, на голову ваших там врагов или противников. Я думаю, что многие из вас, может быть, и не задумывались. Вот так вот написано, да, не отвечай злом за зло. Этим вы возложите горящие уголья. И, наверное, многие из вас наблюдали, вы вот не отвечаете злом за зло, а вам действительно садятся на голову. Я должен сказать, что это очень часто проявляется в семейных отношениях. Вот кто-то не прав. Кто-то, ну, понимает, что надо сказать, думает, да ладно, скажу, будет обида, да нарушатся отношения, хотя их, можно так сказать, и если вот так кто-то ведет себя неприлично или недостойно, так уже отношения, конечно, не такие, какие должны быть. Ну, человек вот старается как бы, ладно, потерплю, ладно, помолчу, ладно, не скажу, ладно, прощу. Или сделаю вид, что я это не видел. Человек, казалось бы, обратите внимание, Вот тот человек делает или говорит там что-то не очень хорошее и не очень приятное, да? А вы так ему не говорите, даже его не упрекаете, не осуждаете, не проявляете там, ну, раздражение к нему. Тот понимает, что ну, так и надо делать. Ну, раз нету никакой реакции, ну, к сожалению, вот такой человек, такая вторая половинка, да? И бывает такое, что этот молчит, а та или тот молчит, да, другая делает, другая сторона, да? И это входит, можно так сказать, в норму поведения и в норму взаимоотношений. Когда человек, допустим, там молчит, вот молится, чтобы до человека дошло что-то, да, он видит, ничего не доходит, а становится все хуже, хуже, хуже. В конце концов, человек, бывает, не выдерживает и говорит, слушай, да сколько это будет уже твориться? Это может жена говорить мужу, это может муж жене говорить, да? И в ответ, ну, казалось бы, ну, возьми, уже тебе уже так прямо говорят, в ответ возмущение. А так, ты меня там типа не любишь? И как ты посмел, и разве так верующие делают? Ну, наверное, пусть не именно вот так, как я сейчас говорю слово в слово, но приблизительно бывает вот такая ситуация, да? Кто-то, извините, наглеет, кто-то хамеет, да, хамством занимается, да? Кто-то сел кому-то на голову, и вроде бы вот написано, да, ну, не отвечай злом за зло, прощайте, любите, благословляйте, да? А вы видите, ну, никаких горящих углей нет. Вам все хуже и хуже. И у вас, наверное, возникал тоже вопрос, что же так? Вот написано вроде бы вот так. Это слова Христа, это истина. Ну, если истина, она должна же как-то подтверждаться практикой. Вроде бы да. А почему не получается? Вот вы видите, да? Ну, вот ребенок там капризничает, ну, мама простила, это чаще здесь стоит говорить о мамах, да, или бабушках, да, простила, ну, он поумнеет, он увидит, что я простила его, что я не обратила внимания, да, а ребенок понимает, а не обратили внимания, значит, все нормально было, реакции никакой же не было негативной, нет, он продолжает наглеть, а когда вы уже не выдерживаете, говорите что-то, да, ребенок падает в истерике, закатывает такую истерику, что мама уже ой-ой, не рада, что вообще голос, как говорится, повысила, да? Я думаю, что многие с подобными ситуациями встречались. Это не только семья, это бывает на работе. Особенно вот когда мы верующие, там работаем. Ну вот, понимаете, вот психология какая. Начальник, там, другие там, эти сотрудники по работе. Ведь мы все друг друга видим и друг друга понимаем, кто и сколько чего стоит. Вот начальник говорит, так, вот такая-то работа, вот оплата будет такая. Доходит до дела, он не платит. Чего? Ну, казалось бы, мы молимся, ну, Боже, повлияй, подействуй, чтобы он заплатил. Нет, не платит. Ну, ладно. А я к чему это говорю? Начальник смотрит на нас, что мы из себя представляем. Пробивные мы, добьемся мы, неотступные ли мы? Или может мы, знаете, как вот мы привыкли говорить, ну мы верующие, мы молимся, ну ладно, пусть вам будет там, пусть вас Бог благословит. Ну опять вроде бы по Писанию, да, благословляйте обижающих, там проклинающих вас, да. И раз не получили, недополучили, второй раз недополучили. Обещали там, я не знаю, обмундирование, не дали. Там еще где-то что-то, какая-то надбавка за внеурочную работу. Тоже делает вид начальник, что ничего не обещал, ничего не говорил, ничего не платит. Ну, а человек верующий молится, конечно, неприятно, работает, перерабатывает, а ему не платят, да? Бывает, что на работе там вот кто-то к вам там, знаете, как говорится, зондирует друг друга, можно ли проехать на тебе или на мне, да, ну, иди то-то сделай, ну, вы по красоте взяли и пошли. Ну, теперь вас всю жизнь посылают, и вы все ходите. Ну, написано же там, кто заставит вас идти одно поприще, идите два. Ну, так сходите еще и дальше. Но вы видите, что становится все хуже и хуже, те сидят, курят, выпивают, а тебе говорят, ну ты же не куришь, не пьешь, того не ешь, иди туда работай, чего ты стоишь вот это вот. Ну и что, иди работать или все-таки воспротивиться? Воспротивиться вроде не по-христиански. Сказать, что не буду, ну, знаете, вот мы же тоже такие вот простые, да, ой, а не грех ли это? Ну, нас так научили, мы так привыкли, да, ну, мы и читаем, и так и понимаем. То есть ситуации, да, где к нам, верующим людям, приходит беда вместо благословения, когда с нами начинают обращаться как с какой-то личностью недостойной, неуважения, невнимания, к сожалению, это происходит. И происходит это именно по причине того, что мы неправильно понимаем, что такое христианская простота. Вот вы видите название, да, простота и простаковатость, да. То есть это разница, и причем большая, да. Ну, чтобы нам было понятно, да, я сначала хочу с вами как бы коснуться вот этих понятий, что такое простота и что такое простаковатость. Так вот, что такое простота? Ну, я не с каких-то энциклопедий вообще ищу вот эти слова, да. То есть вот когда я что-то объясняю, это практически вот мое видение, мое понимание, исходя из библейской какой-то логики, из практики, из жизни, вот понимаю, что такое гордость, что такое кротость, смирение, там, простота, да, любовь, как они между собой, эти понятия, могут увязываться, да. Так вот, я говорю чисто свое мнение, исходя из библейских текстов и наблюдения, как они, вот эти тексты, вот эти выражения, как они, их можно увидеть в поведении того или иного человека. Так вот, что такое простота? Вот. Ну, простой человек – это человек, который не гордый. То есть гордый, он уже не простой, знаете, как говорится, не дешевый. Он уже такой, знаете, знает себе цену. Да? Это человек, который не гордый. Это человек без заносчивости. Это человек, в общении с которым, ну, не чувствуется дистанция. Ну, какая дистанция? Ну, типа, он начальник, а я подчиненный, да? Простой человек, он не осудит. То есть нет такого, знаете, высокомерия, что тут, знаете, килограмм презрения может выразить человеку там за то, что тот где-то оступился или, может, мне так показалось, да? Значит, этот человек не осудит. Он может понять любого человека, может войти в его положение. Он не унизит, не будет иронизировать над другим человеком. Он протянет руку помощи. Вот в разговоре, в общении с этим человеком не будет чувствоваться превосходство знания. Он уважителен к мнению любого человека. Он не будет доказывать свою правоту. Он такой степенный, рассудительный, простой, без, знаете, как говорят, без два пишем, три за умом или в уме помечаем. Ну, я вот так своими словами попытался объяснить или выразить, что такое простота. Вот как вы видите, да, это характеристика довольно мудрого и любящего человека. В принципе, это, ну, Христос такой, да. В присутствии Христа, вот почему он был простой, дети чувствовали себя естественно, да, не было никакого напряга. Ученики не чувствовали, что это начальник, повелитель или царь. Они чувствовали себя естественно. Даже были гораздо проще, чем Христос. То есть позволяли себе и не всегда, и не все хорошее, и разумное. Да? Так вот, простой человек, знаете, как говорится, легко и просто входишь с ним в контакт. Легко и просто чувствуешь с ним себя в разговоре. Да? Вот это есть простота. Фактически вот это и есть характеристика христианина. Причем отличная характеристика. Таковым был Христос, и мы таковыми должны быть. Так вот, смотрите, простота. Это не то, что, знаете, вот там обязательно надо быть вот одетым как-то так, слишком уж, как говорится, нищенски, да. Это не то, что такая какая-то убогость в поведении, в выражении лица, да. Простота – это отсутствие гонора. Простота – это открытость, это доброта, это теплота. Это когда этот человек легко и просто вас принимает, а вы легко и просто входите в контакт. Но я должен вам сказать, что простота, вот это, да, о которой мы сейчас с вами говорили, да, вот в данном вот этом, ну, как бы описании, что это такое, да, вот в этой простоте прослеживается наличие мудрости и рассудительности. Все это делается с умом, а не без ума. Вот верующие, вы знаете, очень часто говорят, мы должны быть простыми. Ну, знаете, вот иногда мы настолько простые, что становимся простаковатыми. Ну, типа, знаете, вот, а что у тебя там с женой? Слушай, тебя кто спрашивает, да? А вот ты на работе сколько получаешь? Зачем тебе это? Ну, я понимаю, там какие-то отношения были, разговоры о зарплате, да, но вот это иногда простота, как мы думаем, она переходит в простаковатость. Да, простой человек – это человек умный. Спросили – ответил. Без, как говорится, разрешения в душу не лезет. Если тебя не спрашивают, он не говорит. То есть, вы поняли, да? В нашем христианском понятии слово «простота», вот иногда я вот даже такое слышал, помните, да, это Павел пишет в первом послании к Коринфянам, там помните слова, что Бог избрал немудрых, помните, да? Чтобы посрамить мудрых. Ну и многие так и понимают, что Бог избрал немудрых, вот знаете, таких простаковатых, извините, некрасиво скажу, даже немножко дурачковатых, да, немножко вроде, как говорится, какие-то недотёпы, да. Вот иногда вот что-то такое, и вот некоторые люди даже вот это цитируют и этим кичатся, вот Бог избрал вот таких, а не таких, вон там, знаете, слишком умных профессоров и каких-то там докторов каких-то наук. Так вот я хочу сказать, не мудрых там имеется в виду Бог избрал или там нашел, не имеется в виду, что глупых. Там имеется в виду людей мудрых, но которые не мнят о себе высоко. Люди мудрые, но при этом простые. Люди не заносчивые. Люди не претендующие на то, что они вот самые-самые мудрые, да. Кстати, хочу сказать, коль уже так зашел разговор, да. Вот мы говорим, цитируем, Бог избрал немудрых. А ведь каждая церковь заявляет, что именно она мудрая. Причем самая мудрая, да? Когда говоришь там людям из церкви, что ну почему вы так делаете? Ну, а Бог избрал не мудрых, что ты хочешь? Да нет, я ничего не хочу, я просто хочу, чтобы мы немножечко думали, да? Когда мы что-то цитируем, да, каким-то текстом пользуемся, да, чтобы мы понимали, что это такое. Простота – это не простаковатость. Ну, и чтобы было понятно, так что такое простаковатость? Ну, вот говорят о человеке, о таком простаковатом, да? Говорят, простой, как 5 копеек. И простой, говорят, как угол дома. Ну, может, не очень там красиво, да? Ну, чтобы было понятно, да? Вот иногда люди, вот так выражаясь, говорят о простаковатых людях. Так вот, что такое простаковатость? Какой человек простаковатый? У такого человека это может быть отсутствие или ограниченность ума. Вот я вам должен сказать, люди, извините, у которых не вполне нормально с головой, я там без всякого плохого смысла это говорю, да, ну, сами знаете, люди разные, да, есть от рождения, есть травма, есть там менингитом переболел, есть там церебральный паралич, и есть некая недостаточность ума. И вот человек себя ведет вот так простаковато, да? Так вот, человек безумный, он тоже простаковатый, только там уже, наверное, ну, даже, может, это слово уже не отражает истинного смысла этого состояния, да? Так вот, это может быть отсутствие ума или ограниченность ума. Под простаковатостью я бы еще мог бы использовать такое выражение – наивность, доверчивость, такая, знаете, вот детская, да? Человек может простаковатый, может быть добродетельным, но при этом он может быть безрассудительным. И вот видя беззлобность, видя наивность, доброту этого человека, да, на фоне отсутствия здравомыслия или рассудительности, да, некоторые люди начинают измываться над такими людьми или над таким человеком, начинают садиться ему на голову. Всегда его там заставляют работать, а сами в этот момент типа сидят, там курят, выпивают, да, ну, на работе это так бывает, кричат на него. Ну, бывает такое, что вот всегда их делают виноватыми, да, оскорбляют, унижают. Дело в том, что у такого человека, вот я говорю, что он может быть и добрым, да, но если он нерассудительный, если он не понимает своего состояния, не понимает психологию людей, которые его окружают, ведет себя, будем так говорить, не очень здраво, да, не учитывая вот какие люди вокруг него, да. И просто ведет себя вот так вот естественно, делая добро, да. Вот этот человек, вот он как будто бы без достоинства его, он как будто бы недостоин уважения, он как бы неполноценная личность, и поэтому с ним вот именно так и обращаются. Ну, я вам приведу такой пример, да. У меня тут по соседству живет женщина, ну, достаточно добрая такая, порядочная, да. Ну вот я говорю, вот мы все разные люди, я не говорю, что она там простаковатая. Да нет, не простаковатая. Ну вот, знаете, есть простаковатый во всем человек, есть кое в каких вопросах простаковатый, да. И вот люди, видя это, вот пользуются этим. Ну, я уже, может быть, даже приводил этот пример. Вот знаете, вот к ней приходят соседки, да, ну и, знаете, любят же посудачить. И типа, что ты это садишь, зачем оно тебе надо, а зачем тебе вот эта земля, да откажись, отдай ее кому-нибудь, понимаете? Или там, ну что ты вот это посадила, да оно тебе надо или не надо? Она начинает объяснять, понимаешь, да мне вот надо, а это зачем? Она опять начинает объяснять, вы понимаете, ей говорят, вот как будто бы обвиняют ее, да? Ну, ее... А ну, если бы она сказала, ты что сюда лезешь? Ну, пусть они там по-своему, я скажу, вообще мирские, хотя то католики, то православные все. Но по сути мирские, потому что и выпивка, и курево. Ну вот эта женщина, про которую я говорю, нет, она не курит, не пьет, нет. Она так еще довольно набожный человек, да. Остальные тоже верующие, но и курят, и матерятся, и еще много чем могут заниматься. Так вот, к чему я это говорю? Ей говорят, зачем ты это, зачем ты это, придут к ней домой, а вот это что у тебя на стене висит, а вот здесь надо было бы вот так, а вот здесь, то есть в чужом доме люди ведут себя, они сами простаковатые. Но они вот, и вот человека достают своей простаковатостью, а та женщина, она как бы начинает объяснять, вот знаете, как будто бы виновата, вот вроде суд ее спрашивает, а она пытается оправдаться. И чем больше она вот в этом вопросе, вот это такая простота, переходящая в простаковатость, ее достают и достают. Я говорю, зачем вы перед ней вот это вот выгораживаетесь? Зачем вы это объясняете? Пришли и сказали, ну, она пришла к вам, пришла, села, начинает вот это. Ты что хочешь? Возьми и скажи ей, что ты хочешь, что ты пришла? Тебе что, плохо спится? Все, она поймет. Ну, в данном случае эта женщина не то, что она там понимает так Библию, чтобы так вот с любовью отнестись вот к врагам там, ну, они там не враги, но ну, всякое бывает, да, знаете, как говорится, как люди живут по соседству. Иногда дружат, иногда воюют. Но я говорю, вот так бы сказала, или, допустим, кто-то бы из нас, вот так бы взял, сказал, ну, и все, и перестало. Тут ко мне как-то две пришли, соседки тоже такие на «вы», разговаривают уважительно. А чего это вы вот здесь вот это садите? А вот раньше тут вот здесь было то, я говорю, у вас огород где? Они не поняли. Ну, я так, знаете, в простоте, говорится, у вас где огород? Ну, как где? Вот там показываю, да? Я говорю, так вот идите там и вот что хотите, там и садите. Пришли сюда, здравствуйте, хотите что-то, спросите. А чего я здесь или вот там, чего я это сажу, а это не сажу, это мое дело. Договорились? Все. Я это к чему хочу сказать? Кто-то скажет, ну, Саша, ну разве так можно говорить? Мы же верующие. Я вот вам привел только что пример. Вот как разговаривают. Есть же люди, и поймите, я же не со всеми так разговариваю. Я разговариваю, смотрю, что за человек, и у меня доза лекарств каждому индивидуальная. Да? Знаете, как набирают шприц, там есть всякие, как говорится, или вакцины, или растворители, или лекарства, там 5%, 3%, 10%. Так вот, я просто привожу конкретный пример, да, то есть я их не обидел, я не грубо им сказал, но они поняли и по тону моему, и по выражению лица, что приходить ко мне и рассказывать, что я тут сажу, а чего того я не сажу, мне сюда не надо. По делу приходите, поговорим. А вот это что там и что там, я у себя сам знаю, что мне делать. Ну пусть даже мне то не хочется, а вот это хочется. Кому какое дело? Я не на вашем огороде, я не в вашем доме. И это я вам привожу такой пример. Вот есть простаковатость вот, ну, в каком-то вопросе. Есть простаковатость вот такая там. Ребенок падает на пол, закатывает истерику. Это было в моем присутствии. Я говорю, а что ты не реагируешь? Я маме говорю, да? А что ты, я говорю, не реагируешь? А, зачем мне? Так вы знаете, вот это, знаете, а, такое, знаете, иногда говорят, наплевательское, но это верующий человек. Оно вырастет, он поумнеет. Вы знаете, это тоже простаковатость. Он не вырастет, не поумнеет. Он вырастет, но поглупеет точно. Он понимает, что привычка вот капризничать. Он так, он привыкает, он, как говорится, вживается в эту роль. Или бывает, ну вот кто-то, там, допустим, муж грубо обращается с женой, допустим, да? Она там и варит, она и парит, она и стирает, она и гладит, и в доме хозяйка. Пришел там, ну, тоже, это тоже простаковатый. Так, что тут начинается вот такая вот, это тоже простаковатый, знаете, беспардонность говорят. И вот грубо что-то, она там помолчит. Он еще грубо какое-то грубое слово скажет, она помолчит. Я тоже иногда бывало присутствовал в таких ситуациях, смотрю, вы понимаете, вот такое чувство у этой жены, чувство какой-то вины, отсутствие какого-то достоинства. Да, бывает, кто-то говорит, надо с достоинством дать ему, как говорится, между рог. Я говорю, подождите, это тоже не с достоинством. Это называется воздавать злом за злом, ругательством за ругательством. С достоинством это не уйти, знаете, как собаку, которую побили, и она пошла скулит и где-то там села в углу, забилась, но сунула, как говорится, себе под ноги, да, и лежит в страхе. Это недостоинство. Простота, некоторые думают, что если простота, то не должно быть никакого достоинства. Гордыни не должно быть. А вот поведение человека достойного уважения должно быть. Достоинство – это у нас, видите, как бы не воздавая злом за зло, это надо превратиться в тряпку, это надо потерять достоинство, это надо, знаете, вот быть тряпкой, о которой будут всегда вытирать ноги, а я вот так вот согласился, вот я такой, да. Кстати, хочу сказать, вот не дай бог кто-то попадет в тюрьму и такой туда придет в тюрьму. Это будет этот человек стирать всем, гладить всем, матом будут посылать и будут говорить, что твое место в параше. Уж извините за это выражение, это так там говорят. Вот простой или хоть чуть-чуть простаковатый приходит в тюрьму, это раб. Поэтому я таким бы людям вообще никогда не советовал ни с чем не связываться, чтобы, не дай бог, туда не попасть. Жизнь превратится в ад. Так вот, смотрите. Вот я вам такое сказал, что простота – это не значит, что потерять достоинство. А что такое достоинство человеческое? Если меня оскорбляют, и я просто стою, извините, как белье на веревке висит, да? Ну, все воспринимаю вот так вот, знаете, тоже простаковато, да? А меня никто и никогда не будет уважать. Если муж, допустим, он сказал на жену: «Эй, ты дура!» И эта, извините, дура делает вид, что ничего не слышала. И подходит, потому что он ее дурой позвал, да, и она пришла. И раз, и два. Обматерил ее, допустим, да. А она, ну, вроде ничего не было, как говорится. Вроде бы никто ничего не говорил, не материл ее, да. Муж понимает, что так и можно, что номер один, и второй, и третий прошел, да. И что она недостойна уважения. Ну, кто-то скажет: да, надо дать ему понять, надо, как говорится, строго там ему как-то сказать. Тут тоже, это пока вовсе разговор, да, тут тоже надо думать, как сказать, сколько сказать, с каким взглядом сказать, какой интонацией сказать. Здесь нельзя вот так просто, знаете, как говорится, сказать вот так, и чтобы он заткнулся, да. Боюсь, что не заткнется, боюсь, что он заткнет уже ваш рот. Что такое достоинство? Ну, я вам приведу пример. Вот будут дальше читать стихи, да? Христос говорит: ударили вы в одну щеку, подставь другую. Помните, да? Когда его ударили, он взял и не подставил щеку, а говорит: если я согрешил, так скажи, в чем? А если нет, за что бьешь? Подожди, ты же говорил подставлять щеку. Вот если бы его ударили, он так стоит, вот извините, пожалуйста, как иногда мы это делаем, да? Вы знаете, многие бы в нем не увидели того Христа, который на самом деле был. Вот именно вот достоинство. Ну, если я провинился, сначала скажи, потом наказывай. Но я имею достоинство, я скажу, что я согласен с наказанием. Да, я провинился, извините, попрошу прощения. Но когда бьют ни за что, обратите внимание, у Христа реакция, он как бы говорит: за что бьешь? Если согрешил, говори, в чем. То есть, вы видите, вот это есть достоинство человека, и такого человека уважают. А если он просто так стоит, да, еще взял бы и сказал: вот еще во вторую щеку меня ударьте, да. Но я вам хочу сказать, там и в другую ударили, и между щеками еще бы ударили. Так вот, достоинство. Если, вот написано, не протився злому. Не протився злому имеется в виду, тебя насилует злом, и ты противишься тем же самым злом. То есть отвечаешь, допустим, ругательством на ругательство. А что такое достоинство? Ну, допустим, муж обозвал жену каким-то словом, там, свинья, там, дура или еще как-то, да? Ну, можно сказать: извини, ты за что меня только... Тут надо же, как, каким тоном вы это сказать, с каким взглядом, шестерочным или с чувством достоинства. Это сыграет, может, роковую роль в том, как муж станет к вам относиться. Можно сказать так: я не понял, за что ты меня так оскорбил. Вот ты такая рассекая. Хорошо. Он дал понять, что я на это не буду обращать внимания. Жена вправе, Когда в следующий раз что-то там просит муж, я не говорю ответить злом за зло, ругательством за ругательство. Я не говорю, что это вот сейчас, я говорю золотое правило. Может быть, но смотря какому мужу, жена должна прийти и подать в кротости, смирении, но без пресмыкательства, без вот этого проявления такого, знаете, характера шестерки, да? Вот вы понимаете, да? Вот есть в поведении человека вот это, знаете, вот простота, это вот так, знаете, голова наклоненная, вот это такое, знаете, пресмыкательство, вот какая-то шестерочность, вот какая-то, какой-то страх, да? Извините, это человек вообще без достоинства. Такого человека никто никогда не будет уважать, такого человека всегда будут бить, всегда будут унижать, всегда будут оскорблять и всегда будут посылать. Так вот я говорю, вот с каким-то мужем, даже после того, как он обозвал дурой, можно было бы жене прийти и подать ему так, как будто бы ничего не было. Но это только в том случае, если у мужа хотя бы немножко совести и стыда есть. Да, он там, как говорится, взбеленился, да, он наговорил. И если вы видите, а для этого надо быть тонким психологом, если вы видите, что есть какое-то чувство вины, то да, вы можете, не намекая, не вспоминая ему о том, что было с его стороны, сделать ему добро, и вы обратите внимание, что когда вы будете делать ему добро, он будет сидеть и чувствовать себя как не в своей тарелке. И вот это и есть горящий уголь. Но есть же такие без стыда и без совести. И там про горящий уголь, я вообще про то, что в той голове какая-то извилина есть, иногда бывает, как говорится, и повода нет думать. Так. И если вы будете делать вот так вот просто в простоте, да, ну, как говорится, по-христиански, то поймут, что вы действительно дуры, с вами можно так разговаривать, и ничего не будет, и протеста не будет, и уйти не уйдет, потому что разводиться нельзя, да, и будет просто человек наглеть, муж в данном случае. Так вот, можно сказать, если человек такой, что не очень совестливый, да, ну, это уже исходя из опыта, там уже, как говорится, друг друга более знают, да, можно сказать, я не понял, а за что ты меня так обозвал? Вот ты дура или свинья. В следующий раз там, эй, дай мне то-то, то-то. Извини, свинья этим не занимается, ищи умную себе. Можно, только как сказать? Можно с криком, можно с раздражением это сказать. Это будет воздавание злом за зло. И реакция будет еще более злая со стороны, допустим, мужа. А если вот так спокойно, без страха, без пресмыкательства, да. Кстати, имейте в виду, человек, который другого боится, он уже не имеет достоинства человеческого. И с ним будут так и обращаться, как с ними обращались, ну и как этому человеку, или вам, или мне там, это не нравится. Далее, если он начнет кричать, и вы все-таки встанете и сделаете, все-таки достоинства нет, горящих уголей у него нет, а вы показали, что на вас можно пугануть, и вы придете и будете унижаться. И будете продолжать терпеть вот это издевательство над собой. Одно дело, когда там за религию, за веру в Бога мы страдаем. Другое дело, когда это просто наглый сосед или там наглый на работе человек, да, которому, как говорится, наплевать, кто ты и что ты. Так вот я говорю, в разных ситуациях реакция может быть, и я даже так скажу, должна быть разная. И вот если мы не боимся, и мы дали понять, что я буду женой, когда я буду чувствовать, что я жена, и что ты меня уважаешь и любишь. Да, кто-то скажет, так он может бросить. Ну, я хочу сказать, тут надо выбирать. Я сейчас не к тому, что там вот развод или не развод, да, я сейчас о другом. Вам не нравится, когда вас обзывают, вас оскорбляют или вас посылают куда ни попадя, да? Не нравится. Ну, так надо дать понять человеку. Только без зла, но надо дать понять, что извини, я человек. Я христианин, Я христианка. Я хочу, чтобы мы не забывали, что мы образ Божий, пусть там не совсем, как говорится, такой, какой должен быть, но тем не менее, пусть хотя бы какие-то остатки этого образа у нас есть. И чувство достоинства, да, должно быть. И позволять кому-то унижать, это тоже неправильно. Ну, опять я что хочу сказать, в какой-то ситуации перед каким-то человеком или где-то перед какими-то властями, ну, я опять говорю, тут масса может быть ситуаций, где тонкости будут разные в проявлении нашего характера. Как мы отстоим это достоинство? И вот надо быть мудрым, надо быть тонким психологом. Для этого надо вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно, чтобы понимать, что библейские стихи, которые в Библии написаны, мы иногда их просто, знаете, в простоте или в простаковатости понимаем, особенно не вдаваясь в детали, что эти выражения обозначают. Как я уже сказал, это тонкая психология. Один человек не воздаст злом за зло и возложит действительно горячую волю на головы врагов. Им станет стыдно. Но это только в том случае, если эти люди имеют совесть, имеют стыд. А вот мы должны это увидеть, мы должны это понять. И вот именно учитывая вот это, Дух Божий нам подскажет, как себя повести. Другой же поступит точно так же. А перед ним будут люди не те, которые, у которых там совесть и стыд какой-то есть, да? И никаких уголев ни на чью голову не удастся положить. Наоборот, могут начать еще наглеть и по отношению к этому человеку садиться ему на голову. Я вам хочу прочитать сейчас некоторые эти тексты, да? Вот, в общем-то, известные тексты, о которых мы думаем, что мы понимаем их правильно, правильно ведем. Только я вам должен сказать, помните, есть такое выражение, критерием истины является практика. Если мы думаем, что мы правильно поняли, что это истинное понимание того или иного стиха, значит, мы рассчитываем на какой-то результат. Вот результат на практике и покажет, будет этот результат или нет. И с этого можно сделать выводы. Истинно я понял этот текст или нет? Вот я прочитаю сейчас из Матфея 5 главы с 38 по 48 стихи. Это Нагорная проповедь. Значит, слова Христа такие. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Вот если бы вот так вот задуматься, да, вот ударили тебя в щеку, тут, видите, нет уж написано за что, про что, виноват или не виноват, да. Что такое обрати к нему и другую? То есть подстав бери, вот тебе ударили в одну, ты бери вот так вот, возьми и подстав другую. И вы думаете, что в нас вот в этот момент увидят образ Божий или увидят хлюпика, трусливую личность, недостойное уважение, которую можно, как говорится, пинать ногами, да? Обратите внимание, а я говорю вам, не протився. Заметьте, что такое протився? Не сопротивляйся и не отвечай тем же. Здесь не говорится, что именно обязательно обрати к нему другую щеку, именно вот так подставь. Я вам привел пример, что Христос это не подставил. Здесь имеется в виду быть готовым получить и в другую щеку, а не самому подставлять и еще и просить. Дай. Дальше написано. Кто захочет с тобою судиться и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Ну, казалось бы, вы видите, да? Ну, разденься, да, извините, догола, до нога. Кто принудит тебя идти, заметьте, принудит идти с ним одно поприще, иди с ним два. ну, принудит, типа, я иду, так будешь нести мой мешок. Ну, просто пример такой абстрактный, да? Давайте еще мне один мешок. Ну, этот человек скажет, ну, у него не совсем в голове. Я думал, что он дурной, а он дурной, да еще в квадрате. Вот эти слова, просящему у тебя дай, и от хотящего занятия у тебя не отвращайся. Кто-то может сказать, слушайте, а вы знаете, что сколько сегодня вот этих хотящих занять, которые что угодно рассказывают, голодные дети на операцию, там на что угодно, не отвращайся. Я хочу обратить ваше внимание, что то, что здесь написано большая, ну, будем так говорить, мудрость изложена вот в этих словах. Здесь написано, как первый этап, обратите внимание, Христос говорит стоящим перед ним иудеям и говорит, вы слышали, что сказано? То есть раньше закон Моисеев, в котором написано око за око, зуб за зуб. Вы так привыкли. Вы как бы понимаете, что должно быть обязательно наказание. Зло должно быть наказано злом. Помните? Око за око. Ты выбил око, тебе око. Зуб ты выбил, тебе зуб выбили. Вот такая была психология. И здесь речь идет не о том, что вот мудрость какую-то надо иметь, что вот надо видеть, быть тонким психологом. Вот этот человек с совестью или без совестью. Я вам, помните, даже иногда говорил, вот, в добродетели покажите рассудительность. И я вам говорю, что иногда мы сразу говорим, вот надо быть рассудителем, у нас нет добродетели. А мы жадность оправдываем рассудительностью. И она у нас, эта рассудительность, только тогда, когда надо доброе дело кому-то сделать. А мы его даже не способны делать, но вот этим стихом оправдываем. И я там приводил такой пример. Сначала нужно научиться делать доброе дело, невзирая, кто перед нами, до тех пор, пока для меня это не станет естественным. Так вот, здесь вот такая публика, вот, которая всегда противилась. И здесь говорить о рассудительности, о наблюдательности, есть ли совесть у того, кто перед вами, кто вас ударил в одну щеку, да? Здесь нет смысла было на эту тему говорить. Здесь нужно было говорить именно так. Научитесь не противиться злому. Научитесь воздерживаться от ответной мстительности или ответной злобы. Это, и пока не научитесь, нечего рассуждать о рассудительности, о там какой-то мудрости в поведении перед тем или иным человеком, который нам хочет делать зло. Здесь вот именно написано. Пока не научишься победить в себе желание мстить, отвечать злом за зло, нечего тебе сейчас говорить о рассудительности. Не протився, возьми себя в руки. Ударили тебе в правую щеку, обрати левую к нему, другую. Для чего? Научись не отвечать злом за злом. Кто хочет с тобой судиться, ну ты, у тебя же натура какая, да и умру не сдамся, да не отдам я рубашки. Да я вообще в горло ему вцеплюсь, да я его удушу. Вот, вот эта натура, а это не есть натура Царства Божьего. Вот научись не сначала победить в себе вот это желание кого-то душить, с кем кому-то дать сдачи, да? Кто принудит с тобой идти одно поприще, иди с ним. Ну, знаете, вот у православных есть такое в монастырях, там кто-то идет туда, хочет там или в монахи постричься, там сначала становится послушником. Что такое послушник? Тебе будут говорить там, в 3 часа утра или ночи вставать, или в 4 утра молитва на коленях. Кушать надо вот это, иди работай туда, иди вот это. Вы понимаете, натура человеческая, она не хочет, что такое, ты мной командуешь, да? Если ты хочешь быть монахом, если ты хочешь там научиться как бы служить Богу, я сейчас не говорю там, что за служба у тех монахов, да, чем они там могут заниматься, я не об этом, то ты должен научиться сначала обуздать свою природу и быть послушником. Каким? Вот научиться не роптать, не возмущаться, не кричать, послушно, в кротости выполнять все, что тебе скажут. И когда ты научишься обуздывать свою плоть, да, ну, тогда, когда у тебя этот нрав твой умрет, вот этот бунтарский, да, вот тогда с тебя может что-то и будет получаться. Не можешь быть послушником, извини, уходи отсюда из монастыря. Так вот и здесь такая мысль. Пока ты жадный, у тебя просят «дай». Так он, может быть, «дай», ты все время будешь видеть какого-то и объяснять, почему ты не дашь, потому что ты жадный. Если ты жадный, научись давать и пока что не рассуждать. И от хотящего у тебя занять не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю: любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Вы видите, да? Вот кто-то читает, вот надо вот таким быть. И я вам хочу сказать, когда мы вот не понимаем смысла, да, вот чтобы понять смысл, вот я дальше вам тоже прочитаю, что в добродетели надо быть рассудительным. Вот то, что сейчас я вам говорю, это первый класс. А потом, когда вы его освоите, уже начинается второй класс – рассудительность. Если жена строптивая, муж ее оскорбляет, она должна научиться сначала быть нестроптивой. А когда научится и будет спокойная, и будет понимать, что ее муж достоин, ну, сочувствия, сострадания, он не понимает, вот только тогда можно, как говорится, что-то сказать в пользу своего достоинства. Но даже если пока еще говорить, как бы, ну, что-то не время, да, ну, тоже не надо терять достоинство, не надо совсем, как говорится, выходить за рамки приличия. Человек достойный уважения, человек с достоинством – это человек, который ведет, ну, как-то так, как бы должен был быть в поведении какой-то более-менее хотя бы благородный человек. Так вот, обратите внимание. Вот кто-то говорит, вот надо вот так. Вот как здесь на Нагорной проповеди написано. И я вам хочу сказать, если вы не понимаете себя, если вы это делаете в простоте или в простаковатости, без какого-либо достоинства, с вас снимают, а вы тут еще раз снимаете, еще дальше сами снимаете себя, еще и говорят, может вам погладить, ну, конечно, без зла, без юмора, без подколки, я не об этом, да. Но вы понимаете, вас разденут, вас разуют, вас дома выгонят. Тут не написано, если в дом ваш пришли и говорят, отдай, то надо отдать. Тут не написано, ну, можно сказать, можно продолжить и таким образом эти тексты. Здесь вы видите, да, вот так написано, потому что надо себя победить. Но когда вы побеждаете себя, я вам должен сказать, если вы хотите, вот думая, что вот так поступая, вы возложите на голову горящие уголья, да, то я вам должен сказать, что вы должны уже понимать психологию человека, который перед вами. Вы должны понимать свою психологию, вы должны понимать, как себя вы ведете, насколько это достойно, недостойно, далее, как вы это проявите. Ну, вот пример приведу. Там с ним, ну, хотят с тобой взять у тебя рубашку, да? Ну, вы видите, что вы ее не отнимете, допустим, да, там, даете рубашку, вы говорите, возьми, и вот это тебе же холодно. Ну, как вы это скажете, да? Что тому человеку, может, станет и стыдно, сказать, да ладно, на, возьми. Вы понимаете, здесь настолько много всяких тонкостей, да, от которых будет зависеть, будут горящие уголья на том человеке, да, который вас раздевает, или на вас самих, которого раздевает. Любите врагов. Что имеется в виду? Не отвечайте злом за зло, не мстите, не проклинайте, да? Не обзывайте, не угрожайте, не насылайте на него каких-то врагов. Да? Что значит любите? Вам должно, ну, любить это не в смысле, там, знаете, целоваться, еще что-то наподобие этого, да. Вам должно быть жалко, это любовь. Вы должны сочувствовать, сострадать убогости этих людей. А это уже наличие мудрости, причем не маленькой. Если вы с умом это делаете, и вы видите людей, которые перед вами, что у них есть совесть, я вам должен сказать, что именно же на это вот и рассчитаны вот эти слова Христа. Любите врагов, чтобы они у вас увидели любовь Божью к себе. Но вот как здесь выразить, здесь не написано. Как любить? Вас бьют, вас ненавидят, а я вас люблю. Знаете, вот если человек вот так вот скажет, а я тебя все равно люблю, вы знаете, вы можете обратного эффекта, обратный эффект получить. А если вы с умом делаете, не лебезя, не присмыкаясь, без страха, он делает вам пакости, вы видите его нужду, взяли там, поделились кусочком хлеба, он упал, вы подошли, его подняли, только подняли не без присмыкательства, без унижения, понимаете, да? Подняли благородно. При этом он должен увидеть, что у вас нет ненависти, что вы не притворяетесь, а делаете это естественно. И вот тогда вот это начнет действовать, что этот враг покается. Ведь вот эти слова «любите врагов ваших», то есть пока вы сами не спасетесь и не научитесь любить тех, которые вас ненавидят, да, вы никогда не достучитесь до сердца, до сердец этих врагов, вы никогда им не покажете Бога и никогда им не сможете рассказать о евангельской проповеди. Они должны у вас увидеть Христа. Но не того, который шестерит, не того, который боится, не который служит просто, знаете, в глупости. Они должны увидеть и достоинство, и благородство, и отсутствие ненависти, и желание протянуть руку. И вот тогда этот враг может покаяться. Благословляйте проклинающих. Знаете, вот есть такое, люди привыкли, это особенно среди харизматов, а я тебя благословляю. Да здесь не о том, что вот это слово надо говорить, я тебя благословляю. Благословляйте, обратите внимание, а с вашей стороны должно быть благое слово, благая интонация, доброе выражение лица, лицо, исполненное благородством, чистотою, да? Вот тогда это подействует на проклинающих вас. Если мы говорим, я благословляю тебя, а потом проявляем раздражение, вы сами понимаете, это совсем не то. Далее, смотрите, благотворите, то есть делайте благо тем, которые вас ненавидят. И молитесь не то, что, Боже, накажи их, а молитесь за этих людей, чтобы Бог коснулся их сердец. Так вот я хочу обратить ваше внимание. Если мы молимся, Господи, благослови, смири, открой им, чтобы они уразумели, что они не то, не так делают, поступают, да? Так я вам хочу сказать, если мы не будем любить их, если мы не будем способны благословлять их, если мы не будем способны благотворить им, то наша молитва до потолка. Общаются они с нами? В нас они не видят Христа. А того, который на небе, они не понимают. Как Бог на них подействует Духом Святым, когда они в нас видят негатив, и от этого негатива еще больше воспаляется зло. Дальше читаю. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Ну, я все не буду читать, 48-й прочитаю текст. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но я хочу задать вопрос. Скажите, что такое Бог благословляет врагов своих? Да. Каким образом? Он что, любит, целоваться хочет? Ну, я не буду говорить там целоваться хочет, любовь не всегда в поцелуях выражается, но вот обратите внимание, он благотворит, он не зажимает свою ладонь, чтобы не дать врагам своим благословение. Он дает дождь, он дает солнце и злым, и добрым. Он дает хлеб, он дает жизнь, жизнь, сердце стучит, мозг работает. Это благотворение Божие, это его любовь. Я не скажу, что он в восторге от этих людей, да, но у него нет ненависти, ему их жалко. И вот так возлюбил Бог мир, что сына своего не пожалел, да, который пришел и умер за всех, включая вот этих врагов. Еще место, Римлянам 12 глава, 20-21 стих. «Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его». Обратите внимание. «Если враг твой голоден, накорми. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие...» Только я что хочу сказать? Враг голоден, а я с пресмыкательством его кормлю, поймите, горячие угли на его голове не появятся, не загорятся. Вот мы должны к нему так отнестись, к этому врагу, когда он голоден, как будто бы он не наш враг, и нам ничего никогда плохого не сделал. То есть мы как будто бы не видели, не слышали и не знакомы с его злом в мой адрес. И он голоден, а мы не боимся, а мы не присмыкаемся. У нас есть чувство достоинства. Мы не лебезим перед ним, но мы видим, что голодный, на, пожалуйста, угощайся. Приятного аппетита. Вот именно в таком выражении может случиться, что, как вот здесь написано, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Теперь обратите внимание, 21 стих. Не будь побежден злом. Каким? Ну, своим, которое будет ответным на его зло. Не будь побежден. То есть не поддайся на провокацию внутреннего зла, чтобы дать ему сдачу. Но побеждай зло какое? Ну, кто-то скажет, ну, в том человеке. Я говорю, нет, сначала в себе. Побеждай зло добром. Если ты наклонишь сердце твое к размышлению. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Вот это называется «побеждай зло, которое в тебе, добром». И таким образом потом ты вот этим добром, которое в тебе, победишь зло, которое в другом человеке. Вот таким образом ты ему засвидетельствуешь о Христе, ты ему его покажешь. Притча 25 глава, 21-22 стих, подобная мысль. «Если голоден враг, то накорми его хлебом. Если он жаждет, напой его водою. Ибо делая сие, ты собираешь горячие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Обратите внимание, вот мы, когда верующие делаем что-то добро, а Господь не воздает, надо мной издевались и издеваются, то нужно задаться вопросом, мудро ли я поступаю? Не унизил ли я свой статус? Не унизил ли я свое достоинство? Нет ли во мне страха? Нет ли во мне какой-то наивности, детской глупости, ограниченности ума? Потому что если это все есть, вы понимаете, мы будем молиться, мы будем вроде бы делать добро, но от того, как мы это проявляем со своей стороны, вот эту добродетель, как мы реагируем, будет зависеть, загорятся угли на голове того или иного человека или нет. Еще одно место. Первое послание Петра, 3 глава, с 9 по 15 стихи. «Не воздавайте злом за злой или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте». То есть я вам уже сказал, благословляйте. Ваши слова должны быть благими, интонации, взгляд должны быть благими. Зная, что вы к тому и призваны. То есть вообще обратите внимание, к чему мы призваны, какая цель нашего прихода ко Христу и в Его Церковь. Да? Мы призваны к чему? Чтобы не воздавать злом за зло, ругательством за ругательство, а относиться с благим расположением сердца, как будто бы эти люди никогда ничего плохого нам не делали, потому что мы именно к этому и призваны. Это цель, ради чего мы крестились. И дальше написано, чтобы наследовать благословение. Заметьте, хотим благословения, хотим, чтобы благо было в нашей душе. Так вот, не поддавайтесь на злословие, а будьте податливы на благословие, на благословение. Если хотим быть добрыми, надо проявлять добро, невзирая, что плоть наша протестует и хочет выразить свое зло и свое возмущение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему. Обратите внимание, вас бьют, вас оскорбляют, вас унижают, а вы уклоняетесь, а вы не отвечаете злом за зло, а вы делаете добро, да? Вот мы так иногда, вот прямо так и понимаем. Я вам должен сказать, вот не использовал бы я вот этого стиха, вникая в себя, учение, занимаясь этим постоянно, я много чего не понял бы. И именно практика, именно вот эта наблюдательность моя помогла мне увидеть. Вот я делаю вот то-то, как написано, а лучше не становится, а хуже, да. Меня это заставило задуматься. Ну, так вот написано, смотрите, будьте совершенны. Написано, благословляйте врагов ваших, молитесь за обижающих, да? Не отвечайте злом за зло. Ну, написано. Ну, почему я это делаю? Почему нету того благословения, которое Господь говорит, что Он воздаст тебе? И я стал задумываться, ведь в другом месте написано, у добродетели будьте рассудительны. Если Христос говорит, в одном месте ударили в одну щеку, подстав другую, а сам не подставляет. Это причина подумать. У нас почему-то иногда вот эта простаковатость в исследовании Писания. Вот взяли одно место, вот так вот написано, вот так мы поняли, вот так надо понимать. Подождите, а в другом месте написано немножко по-другому. А в третьем есть еще какая-то деталь. Если вы хотите знать точку зрения, как вообще себя вести, надо взять по интересующему вас вопросу какую-то тему и со всей Библии выбрать все те места, которые прямо или косвенно относятся к этой ситуации, к этой теме. И когда мы эти все стихи гармонично соединим в одну целую картину, как пазлы, да, и они будут гармонично сочетаться, тогда мы поймем, как вообще правильно нам себя вести. Чтобы нам не вылазили на голову, чтобы нас уважали, и чтобы мы действительно были настолько мудры, чтобы своим поведением, вот как я вам сейчас читал, да, из Писания, чтобы мы возложили горящие уголья на головы наших противников и врагов. Дальше написано, кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Ну вот вы видели, я вам зачитал письмо, человек ревнивый, ревностный по добру, да? Кто сделает вам зло? А на голову вылазит, оказывается, зло. И дети вылазят, да? Почему? Что-то неправильно в самой постановке самих себя. Ну, я пример приведу. Если мама сказала ребенку, прекрати делать, он делает, и мама дальше не реагирует, или покричала, попсиховала и все оставила. Я вам должен сказать, дети поймут, что мама просто языком, как веником, метет. Она делать ничего не будет. Дети интуитивно это понимают. Раз ребенок сотворил, мама не отреагировала. Или отреагировала, но ничего не делала. Второй, третий, все. Муж так делает. Говорит или поступает. Смотрит, жена не отреагировала. Раз, два, три, пять, десять, все. Жена такая, с ней можно так, достоинства нет, уважения недостойно. В принципе, у нас же нету такой роли, Бог не поставил задачу, чтобы нас все били, тюкали, обзывали, оскорбляли, посылали матерными словами, раздевали, из дома выгоняли. Бог, ну не такую судьбу нам уготовил. Мы должны иметь достоинство. Знаете, иногда задают вопрос, хорошо, ну вот если вы такие, не воздавайте злом за зло, вот если придут разбойники, у ваш дом и вашу жену будут насиловать, а вы что будете? Ну кто-то говорит, молиться буду. Ну понятно. Ну так человек понимает, вот это есть, вот это простаковатость. Ну я говорю, какой-то человек сказал, что буду молиться, ну так это надо было бы уже быть каким-то таким человеком, чтобы человек молился, и Бог того разбойника, не знаю каким образом, пусть чудодейственным, развернул бы в дверях и отправил бы во своясь. Ведь неспроста такие вопросы люди со стороны неверующих задают верующим. И это я к чему вам говорю? Нет у Бога такой цели, чтобы нас вот сделать вот такими несчастными, вечно гонимых, чтобы мы вечно гонимыми были, вечно раздетыми, с нас раздевали, били, а мы все это так, вот знаете, вот как говорится, все воспринимали, но чуть ли не как должное. У нас есть достоинство, у нас есть дом, у нас есть семья, у нас есть мнение, да. У нас не должно быть злобы. У нас не должно быть крика, у нас не должно быть возмущения, желания дать сдачи, ответить злом за зло, ругательством за ругательство. Но при этом у нас должна быть рассудительность. И что за человек перед нами? Вот иногда мне говорят: Саш, почему ты вот там, ну так вот довольно строго сказал, ну иногда мне так люди говорят, что так не по-христиански. Вот я приводил пример вам, не очень, как говорится, кто-то бы сказал, христианский в своей жизни, да. Когда меня вызвали на совет церкви, ну, только не церкви поместной, а совет пастырский, это совет конференции, одни пастыри там сидели. С криком меня пригласили, с криком свидетелей удалили, поставили на меня стоя, все сидят, и начинает этот, как говорится, главный ихний, как говорится, президент начинает орать, так орал, я помню, на меня только так в КГБ в советское время орали. И то орали от бессилия. Этот начал орать, все сидят, ухмыляются, ну, извините, это уже такие пастыри обнаглевшие были. Я в тот момент не говорил там: братья, дорогие братья, я вот прошу вас любовью Иисуса Христа. Они бы смеялись, это наглые, которые и проворовались, которые обнаглели и ведут себя как рабовладельцы. Он орал, 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 и я просто спокойно стоял, а потом так сказал, таким тоном кто-то скажет: вот это да, Саша. А я говорю: я не согрешил. А я так сказал, говорю: вам, ребята, говорю, не повезло. Я костлявый, вы подавитесь мною, но я вам сказал, я добьюсь своего. А я пришел, чтобы они разобрались, кто проворовался в церкви. Проворовался известно кто, а почему вот эти все защищали, тоже понятно, наверное, делились. И когда я вот так вот сказал, я таким, знаете, металлическим голосом сказал: без зла. Но я, видя эту наглость, я так сказал, чтобы они поняли, что действительно со мною этот номер не пройдет. С кем-то у вас проходило, вы уже привыкли, вы уже обнаглели. Извините, это как в 23 главе Матфея: горе вам, книжники фарисеи. Только я сказал, как говорится, на своем языке, говорю: подавитесь мною. Если вы думали, что вы меня съедите молча, то говорю: нет, не получится. Так я говорю, 3 года после этого, где я прохожу, и эти пастыри на глаза попадаются, в любой кабинет, в любые двери шмыгали, и все только, и, кстати, хочу сказать, чтобы обо мне не рассказывали, никто из них ни разу не вспомнил этот случай. Это доказательство того, что я правильно с ними поступил. Но это исключительные ситуации, где я так поступил. Где-то бывало, я только так посмотрю внимательно человеку в глаза, знаете, как говорится, без ненависти. Но я взглядом даю понять, что ты творишь. Ты что, думаешь, что у тебя пройдет этот номер? И сразу все, как говорится, головы прятали. Если я вижу человек более-менее уважительный, я такой с совестью, естественно, совершенно по-другому разговариваю. Но даже где я уже, как говорится, проявил строгость, но это не злоба. Если бы была злоба, после этого я бы там еще, я знал, и что, и как сделать, как пакости наделать этим пастырям. Я же никому этого не делал. Я просто дал понять, номер не пройдет. Это раньше у вас проходил номер, сейчас нет. Действительно, вы не на того попали. Так вот, обратите внимание. Если страдаете за правду, то вы блаженны, страха их не бойтесь и не смущайтесь. Дальше я так сокращаю немножко, чтобы быстрее. Вы должны дать отчет в вашем уповании, ответ с кротостью и благоговением. Вы видите, да? Еще одно место 2 Петра, 1 глава, 5 стих. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель рассудительность. Да, сначала нам надо научиться вот так отвечать добром на зло. И до тех пор, пока не станет это нашим естеством, мы не имеем права какой-то либо рассудительности прибегать, потому что мы свое зло будем оправдывать рассудительностью. Но когда мы научились не быть озлобленными, не научились не отвечать злом за зло, научились быть щедрыми, да, мы теперь имеем право быть рассудительным добродетелем. Иногда добродетель не надо делать, потому что она портит человека. Именно добродетель безрассудительности садит на голову нам мужей, жен, детей, на работе, сотрудников по работе, начальников, куда ни пойдешь, все садятся на голову, потому что видят нашу простаковатость. Я помню, тоже как-то делился опытом, на работе работал, значит, там поймали на работе весь трудовой коллектив, сантехники, электрики, пили в рабочее время. Ну, их поймали. Ну, на следующий день пятиминутка и разгром. Кто заходит в кабинет к начальнику, матом, матом, ну и я захожу. Я с ними не пил, я с ними ничего общего не имел. Я работал. И меня матом обматерил. И даже, знаете, обматерил так, как говорится, как на конвейере, да, особо не обращая внимания, кто перед ним. Я остановился, так стою перед ним, сзади еще люди заходят, впереди уже кого обматерили, уже сели там на стулья, да. Я так встал и просто смотрю ему в глаза. Он так сразу раз, он понял, ну я же не пил, я же вообще не пил. Кончилась та пятиминутка в полчаса, которая не уместилась, да? Все разошлись, он, наверное, останется. Вот я на него посмотрел, я ему дал понять, что извини, пожалуйста. Я не буду смеяться, что меня обматерили. Я не пил. Я не заработал. Заработаю, тогда будешь материть. Я дал понять, что у меня есть достоинство, и что мне странно, что вы себя так ведете со мной. Он говорит, останься. И тут же так, знаете, глаза опускай, ты извини меня. В общем, погорячился, извини, я знаю, что ты этим делом не занимаешься. Я говорю, да ничего, бывает. И я с ним больше как бы ничего, я говорю, извини, ничего страшного там бывает. Но я и смягчил, ну как бы даже его вину, я говорю, ничего страшного типа. Но больше после этого никогда за всю жизнь, сколько я там с ним там работал, чтобы он когда-нибудь там ну, попытался меня как-то еще таким образом обозвать там или обматерить, больше такого никогда не было. К чему я это вам говорю? Дело в том, что для того, что вот я сейчас как бы вернусь к вопросу, да, который был мне задан, да, значит, что мне сделать, чтобы в корне поменялось отношение ко мне со стороны других людей? То есть, если садятся на голову, как вот эта сестра пишет, да, то либо у нас достоинства нет. Мы делаем добро, но у нас нет достоинства, и мы его не отстаиваем. То есть мы в простоте, может быть, даже немножечко в простаковатости, то есть не обращая внимания, да ладно, мы верующие, да? Вот мы себя так поставили, что мы недостойны уважения, поэтому нас не уважают, поэтому нам садятся на голову, да? И из-за этого у нас вот такие проблемы. Ну, вопрос второй, он, в принципе, с первым связан. Что я не так неправильно делаю? Либо нет достойной реакции, либо если вы сказали и этого не делаете, то вы дали повод понимать вас именно так, с такой стороны, что вы говорите, а ничего не делаете. То есть за словами у вас ничего не будет. Бывают такие ситуации, муж издевается, жена говорит, разведусь. Ну, он взял притих муж. она не разводится. Опять проходит время, она опять издевается, опять разведусь. 10 лет так проходит, потом она опять говорит, я разведусь, а она говорит, не разведешься. И продолжает делать зло. Я говорю, хотя бы сделала заявление, написала. Чтобы он понял, что ты, это тоже кто-то скажет, ну разве так можно? Я говорю, ну хорошо, а разве так можно все время слушать матерные слова в свой адрес? Где же достоинство? Ну мы же не должны отвечать злом за зло. Нет, вы зла не должны проявлять. Отвечать злом за зло не надо, а достойно вести себя, да? Достоинство свое не надо позволять никому унижать. Оскорбил вас кто-то, мужчина это или женщина, да, мужчину или женщину. Если вы просто так, не обращая внимания, продолжаете так и делать, извините, нет достоинства, будут оскорблять, будут унижать, будут обвинять, будут толкать, что угодно будут делать. И на голову будут садиться. Обозвали вас, промолчали, значит, откликнулись на дурочку, да, значит, дурочкой будете. Сказали вам, что вы свинья, а вы после этого, ну, как говорится, отвечаете, ну, значит, так и будет. Будете в этом статусе. Вот как мы себя поставим, вот так с нами люди и будут обращаться. То есть, если мы делаем добро, мы должны делать его благородно. То есть, без присмыкательства, без унижения, без заискивания. Поймите, вот мамы, бабушки очень часто заискивают перед ребенком, перед внуком. Никогда ребенок не будет слушаться, не будет уважать, потому что вы не авторитет, вы заискиваете, вы как шестерка. Если вы говорите, вот накажу, никогда не наказывайте, поймите, по отношению к вам дети или внуки будут наглеть, будут садиться на голову, ваши слова будут не ставить ни во что, потому что вы говорите и никогда не исполняете то, что вы сказали. Если вы сказали накажу, так сделайте один раз, накажите, без зла, без ненависти. Но можете так впороть, чтобы ребенок понял, ого, моя бабушка, на что способна, нет, надо ее слушать. Все, после этого будет и уважение, и любовь. Да. Вы будете любить, но когда вы любите, не сюсюкайтесь, не унижайтесь, не шестерите, не лебезитесь, не упрашивайте, не поклоняйтесь. То же самое и жена по отношению к мужу. Если она перед ним шестерит, дает понять, что без него она умрет, что она, ой, что угодно делай, я не, но только не уходи от меня. Ну, говорю, слушайте, где же здесь достоинство? Да, когда-то это, вы будете делать добро, а вас не будут уважать, а вам будут садиться на голову, вас будут обвинять, вас будут унижать, оскорблять. И только по той причине, что мы или вы, или я там себя так поставили. Поэтому вот то, о чем я вам сейчас прочитал, это все правильно и так надо делать. Мы должны быть совершенными, должны научиться превозмочь то зло, которое есть в нас, его надо распять в себе. А потом, я говорю, начинается, будем так говорить, ну, занятие во втором классе. В добродетели покажите рассудительность. Притча 2 глава, 10-11 стих. Когда мудрость войдет в сердце твое, а там пока что глупость, допустим, да, и знание будет приятно душе твоей, разумное знание чувством сердцу будет приятно, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Кстати, хочу сказать, рассудительность – это вообще глубокая, это глубокая психология. Вы будете видеть, вы будете знать разные стихи, где написано. Вы будете понимать, какой человек перед вами. Вот я вам прочитал, что «не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство». Этим вы заслужите горящую волю на головы там, ваших врагов. Я честно хочу сказать, для меня этот текст не проблема. Да, я так стараюсь поступить, но я вам хочу сказать, я вот себя так поставил, что со мною никто вообще даже не пытается меня унижать. То есть не поймите, что я так поставил пальцы себя, там пальцы веером у меня, да? Нет, вот я веду, у меня взгляд, у меня поведение, у меня какая-то внутренняя свобода. Я не боюсь там своего противника. Но для этого надо как-то так жить, чтобы не бояться, да? Я веду себя достойно. Если кто-то когда-то и попытался, я тоже приводил примеры там, на меня там говорить, кто его знает что, там, типа, что я вытворяю, там, краду, прелюбодействую, дети во всех городах и селах от всех сестер у меня, да. Если кто-то когда-то и попытался, и я сказал так вот, когда увидите, услышите, пастырь такой говорит, берите сразу за руку и тащите ко мне. И пусть вот здесь при мне и при людях все, чтобы слышали, где был, с кем был, кто от меня там рожал и сколько и чего. И когда я сказал, становитесь на колени, помолимся, и скажете, что если я соврал, то, Боже, накажи меня смертью, и я скажу, что если я соврал, накажи меня смертью. Все. Вот, казалось бы, по-христиански я поступил. Кто-то скажет, да нет, но надо же было как-то в кротости, в смирении, да, слушать, что я со всеми блудился, от меня забеременели и родили детей, да. Да, я могу иногда отшутиться, я говорю, ну, написано, что плодитесь, размножайтесь. Вот так сказал. Но я сказал так свободно, открыто, да, что люди, услышав, что у меня там везде дети, а услышав, как я ответил, сразу сказать, ну, понятно. Понятно, кто тут размножается и как. То есть вы видите, да, насколько это тонкая психология. Да, где-то я сказал, так, будем молиться, и сейчас призовешь Бога свидетелей, что ты не врешь. А если врешь, скажешь, что, Боже, накажи мне смертью. Все, больше никто не хочет со мной тягаться. Кто-то нападает, вот ты не так объясняешь, вот так это. Вы знаете, ну да, ой, братья, вы извините. То это все время будут писать тут комментарии, все время на голову будут садиться, и все время будут тебя обвинять. И говорить, что ты еретик. Начинает писать. Я, бывает, не пишу там много. Задаю несколько вопросов на предмет узнать, умный человек или глупый. Да? Если умный, он с вопроса поймет, что все намного глубже, нежели он там что-то написал. А бывает и так, я кому-то, многие из вас знают. Пожалуйста, я даю свою кафедру вам. В субботу или в пятницу все расскажете, а потом мы будем задавать вам вопросы. Был один такой человек, который решил так, как говорится, ну, тоже нарывался, я ему дал говорить, а потом вопросы. Все, его засыпали, и он говорит, Саша, ты ответь. Я говорю, нет, ты поднимал вопросы, ты отвечай. Все, исчез человек, больше его нет. Кто-то скажет, ну, Саша, ну, тоже ты не мудро. Как не мудро? Я его не оскорбил, я его не унизил. Ах, ты знаешь, вперед за кафедру, говори, а я и люди пусть задают тебе вопросы, а ты должен будешь ответить. Все. И я иногда людям говорю, кто-то там делает добро, я говорю, слушай, ты, во-первых, делаешь добро, унижаясь, у тебя нет достоинства. Во-вторых, вот этот человек, перед которым, которому ты делаешь добро с целью, что у него горячие уголи появятся, он наглый. Выбрось из головы в данном случае, ответного зла не надо, но и добродетель твоя, чем больше ты делаешь добро ему, тем больше он тебя считает дурачком. Так что в данном случае не делай никакого добра, не проси, не благословляй, там не надо, что я за тебя молюсь. Не, ты видишь, ты злишь его этими своими словами. В другой ситуации я кому-то говорю, у этого совесть есть, вот здесь надо вот так. Но опять злобы не должно быть, вот это не ответить злом за зло, ругательством за ругательство. Благословлять должно быть благое наше сердце и благие наши слова. Это обязательно, этому надо научиться, чтобы зла не было. Строгость в какой-то ситуации – это не зло. Строгость – это умение поставить на место взорвавшегося противника. И мы должны быть достаточно мудрыми, чтобы, проявляя иногда разумную строгость, можно было закрыть рот тем противникам, которые, как говорится, потеряли, будем говорить, ориентиры, потеряли берега, как говорят сегодня. Ну, отвечая на этот вопрос, я думаю, что, может быть, и многим из нас было полезно услышать эту информацию. Я еще раз напоминаю, что мудрость действительно нужна каждому из нас. Если нет мудрости, то мы вот такие простые, как 5 копеек. Вот это мы прочитали, вот так мы делаем. Написано, что будет горящая уголья. Мы верим, мы молимся, результата нет. Горящих уголев нет, стыда нет, обращения нет. Вроде Бога даже нет. Есть люди, на которых не подействует наше доброе поведение. И даже чем больше мы будем делать добро, а он наглый, но я не говорю, что это все такие. Иногда надо до кого-то долго делать добро, но делать его надо с достоинством, давая понять, что я не тот простачок, над которым можно издеваться, который ничего не видит и не понимает. Если мы делаем добро даже обнаглевшему человеку, но делаем его достойно, давая понимать, что мы все это видим, понимаем, и на нас где сядешь, там и слезешь, но мы делаем добро. Вот такой человек, вот с таким вот, будем говорить, подходом, да, может своим поведением, или Бог через этого человека это поведение повлиять даже на очень такого огрубевшего и обнаглевшего человека. Но я опять говорю, если мы имеем чувство достоинства, не надо забывать, что мы созданы по образу подобию Божию. И позволять себя превращать в тряпку нельзя. И самому не надо превращаться в тряпку. Ни перед мужем, ни перед женой, ни перед детьми, ни перед начальником на работе, ни перед сотрудниками на работе, ни в церкви, ни перед пастырем. Ну, не надо превозноситься, не надо наглеть, не надо дерзить, не надо делать зло. Должна быть простота, мудрая простота. Должна быть внутренняя свобода, небоязненность, мир в душе, поступать честно, поступать по совести. И когда мы будем видеть то зло, которое кто-то проявляет, и мы будем, и люди поймут, что мы не глупые, да, что мы понимаем это зло, но мы не отвечаем, и на лице у нас даже не написано, нету оттенка зла. И когда они будут видеть, что мы и не глупые, мы и достойны уважения, и мы не отвечаем злом за зло, а ругательством за ругательство, то даже, извините, на самой, как говорится, пуленепробиваемой голове, там тоже что-то начнет загораться. Хоть что-то. Я не говорю там, потом спасется он, не спасется, да, это человек от этого будет зависеть. Но даже такого твердолобого мы можем с Божьей помощью пробить. Я на этом заканчиваю. Всего хорошего. Божьих вам благословений. До следующей встречи, которая будет у нас завтра с вами. Всего хорошего.